Добрый день, дорогие друзья. С вами Архивная революция и я Михаил Тимин. Сегодня у нас в гостях военный историк, кандидат исторических наук Алексей Валерьевич Исаев. Алексей Валерьевич, приветствую.
Здравствуйте.
Мы сегодня с вами продолжим разговор про Московскую битву, насколько я понимаю.
Да, на этот раз контрнаступление.
Прекрасно.
Декабрь 41 года, точнее уже 5-6 декабря, и Красная армия наносит ответный удар.
Наконец-то мы добрались до того момента, как гитлеровцев побьют.
Ну, на самом деле их иногда поколачивали-то и даже в самые тяжелые моменты. Например, окружение под Сальцами. Но декабрь — это действительно выдающийся успех Красной армии.
То есть без кавычек.
Да, это абсолютно действительно выдающийся успех, поскольку немцев не просто остановили, они именно побежали назад. Причем побежали иной раз и в буквальном смысле.
Алексей Валерьевич, про это очень надо, потому что люди истосковались уже, все ждут про победу.
Да, с чего начинаются вообще все поражения? Это касается почти всех. С ослепления, то что смотрят и не видят, что реально происходит. Вот немцы смотрели и не видели. Еще 28 ноября воздушная разведка докладывала о том, что накапливаются эшелоны железнодорожные, какая-то движуха автомобильная под Москвой происходит. В общем, что-то происходит. Немцы на это, во-первых, не реагируют в том плане, что принимать контрмеры, но они даже делают больше. Немцы загоняют свои лучшие части танковой дивизии еще дальше в глубину советской обороны. У них был 41-й корпус, который из-за, в том числе, нехватки горючего долгое время болтался у Калинина и на самом деле нервировал товарища Жукова. Товарищ Жуков, его, как мы обсуждали в прошлый раз, предполагал, что он то ли под Малоярославцем всплывет, то ли где-то на Серпуховском направлении. Он просто сидел, ждал горючее. Дали горючее, и он поехал еще дальше в глубину советской обороны. Достаточно сказать, что он оказался в районе к северу от Москвы, район, например, Белого Раста. То есть это довольно глубоко в вот этом вот мешке, который немцы вбили до канала имени Москвы. То есть, несмотря на все предупреждения, они даже последний резерв они использовали для того, чтобы хотя бы он находился где-нибудь в центре того же мешка, где-нибудь в районе Клина, или на худой конец где-нибудь в Волоколамске. На всякий случай. Никакого всякого случая, как считалось, не будет. А он был. И двигателем советского контрнаступления, как на самом деле восстановление фронта, стали новые соединения. Причем, поскольку удавалось стабилизировать ситуацию без крупных провалов уже, да, были частные неудачи и отступления, которые приходилось гасить за счет новых соединений, там, вбрасыванием в дело тех же бригад армии Кузнецова, мы об этом частично говорили. Но, тем не менее, были дивизии свежие, которые месяца по два, по 12 часов в день занимались, которые были свободны, их можно было поставить туда, куда желает командование. Я убежден, что основным идейным вдохновителем зимнего контрнаступления является все же Шапошников. То есть не Жуков, потому что Жуков был все же командующий фронтом, а именно Шапошников, который в тот момент руководил генштабом, и от него исходила инициатива к многим перемещениям войск, и именно он был тем человеком, который спланировал зимнее наступление в целом. Поэтому даже одну из своих книг я назвал «Наступление маршала Шапошникова». Конечно, речь шла о коллективном труде, но все же двигателем этого всего процесса был Шапошников. А Жуков был тем человеком, который, во-первых, планировал конкретику, а во-вторых, которым, естественно, советовались, когда начинать. И началось все с 30-й армии, которой командовал Лелюшенко, восстановившийся после ранения, которое он получил под Бородино еще в октябре. И эта армия получила свежие стрелковые дивизии. То есть что такое свежая стрелковая дивизия в реалиях осени 41-го года? Это 10 тысяч человек, один артполк, в основном пушки 76-122, Некоторые счастливчики получали большое количество самозарядных винтовок Токарева, там тысячи по две, но их было, это не поголовный процесс. И действительно, плохая ситуация была с пистолетовыми пулеметами. То есть вот эти вот легенды про то, что у нас нет автоматов, а с той стороны автоматчики, на самом деле, естественно, с той стороны не было автоматчиков, а были пулеметчики. Но тем не менее, минимальное количество пистолетов-пулеметов худшее, чем летом 41-го года. Потому что летом 41-го года иметь там несколько сотен пистолетов-пулеметов на дивизию там, военного формирования, это, в принципе, было нормально. Под Москвой пистолеты-пулеметы были дефицитом. Их было в иной раз несколько десятков на всю дивизию. Иногда 100-150. Поэтому вот эти вот все легенды, они проистекают из ситуации под Москвой. Это не весь 41-й год, а именно конкретно период сражения за столицу. И вот такие дивизии, несколько дивизий, собранных в единый кулак, в 30-й армии, то есть на фланге немецкого наступления, то есть 30-я армия нависала на 3-й и 4-й танковой группами. Она могла ударом пересечь их основные коммуникации. Например, 82-я дивизия при этом была из Башкирии. Это никакие не сибирские дивизии. Дивизии были со всей страны. Челябинск, Урал, Башкирия. Другая армия, 10-я армия Голикова, которая наступала под Тулой. Ее 7 дивизий формировались вообще первоначально в Московском военном округе. Таким образом, не сибирские дивизии переходит в наступление.
Алексей Валерьевич, нас сейчас это самое в комментариях сибиряки загрызут.
Нет, я так скажу, что сибиряки, разумеется, под Москвой были. Но при этом надо помнить, что сибиряки были и в обороне, и в наступлении. Но, тем не менее, и доля сибиряков в войсках, которые защищали Москву в оборонительной фазе, так и те, кто перешли в наступление, она отвечала, что называется, доле сибирских соединений в армии в целом. То есть точно так же сибиряки были под Сталинградом. Потому что у нас, что называется, войска формировались в том числе там, в Забайкалье, в Сибири, в Дальний Восток. То есть дальневосточники доезжали, например, до Сталинграда. И там 32-я дивизия Полосухина, о которой мы говорили, она тоже приехала издалека. Но тем не менее, говорить о том, что это были сугубо сибирские дивизии, это, что бы ни говорили сибиряки, это все же не так. Воевала и отстаивала столицу вся Москва.
Если вся страна.
Да, вся страна, разумеется. Москвичи тоже участвовали, но возьмем конкретный пример. 30-я армия, 348-я дивизия полковника Люхтикова, Уральская, 371-я Щеглова, Челябинская. Опять же, 82-я, которую говорил Горинов, в Башкирии. То есть, из главной ударной силой наступления 30-й армии Лилюшенко вставляли дивизии все же не сибирские. Именно с них все началось.
Ну, видимо, просто как-то вот сложилось то, что представление такое как бы сложилось и закрепилось в свое время. Может быть, немцы думали, что все, что едет оттуда, все из Сибири.
Ну, скажем так, человек, одетый по погоде, это сибиряк.
Ну, то однозначно. Есть, да,
то есть, если человек одет в теплый тулуп, в теплую шапку, это однозначно сибиряк. То есть, он ни в коем случае не может быть уроженцем, не знаю, Свердловска или даже Калуги.
Ну да, в Москве-то тут вообще тепло. Вот мы сейчас в декабре сидим в Москве, у нас тут просто курорт,
да, можно сказать. Не, но надо сказать, что в декабре 41 года было гораздо холоднее, чем в декабре 2018 года.
Ну да, сейчас температура там, дай бог, 15 градусов.
А как раз-таки обстановка для контрнаступления она была, объективно говоря, хуже, чем при отражении удара немцев Ноябрьского. Потому что именно с где-то 6 декабря начались обильные снегопады, и местами намело под метр снега. И на самом деле в ходе контрнаступления Красная Армия сталкивалась с большими трудностями, чем немцы, наступая на Москву. Потому что немцы наступали на Москву все же по неглубокому снегу, да, им всячески препятствовали, устраивали лесные завалы, взрывали дороги, то есть весь спектр подарков им приготовили по полной программе. Но тем не менее, с точки зрения погодных условий, наступательные действия Красной Армии проходили в более сложной ситуации, и это сказывалось в том числе и, например, на действиях даже танков, не говоря уж о пехоте, потому что, представьте себе, надо обойти какой-то населенный пункт, опорный пункт, и надо это обходить по снегу глубиной в метр и под огнем. То есть это, в общем, удовольствие ниже среднего.
Даже без огня удовольствие ниже среднего.
Да.
Просто потащить на себе что-то.
Да, потащить на себе. Да, пулемет «Максим», даже если нет непосредственного воздействия. А если воздействует огонь противника, то это совсем беда. И в отчетах автобронетанкового управления Западного фронта писалось, что танки Т-60 в обход по глубокому снегу не отправлять. Потому что они застрянут. Противник откроет по ним огонь и расстреляет их, как на полигоне. Поэтому танки Т-60 только по дорогам, охрана штабов. И вообще, ими, что называется, используют с осторожностью. А так, 30-я армия приходит в наступление, бьет, прорывает фронт и вводит две, на самом деле, высвободившиеся в ходе боев за Калинин. Потому что немцы уехали завоевывать Москву. Те самые, которые били за Калинин, 41-й корпус моторизованный, высвободились две наши бригады. 8-й бригады командовал Ротмистров, будущий командарм 5-й гвардейской танковой армии. И бригады входят в пробитую брешь и двигаются к району Клина, тем самым перехватывая тыловые коммуникации 3-4 танковых групп.
Это они отомстили им так?
Да, то есть на самом деле...
За бои в районе Калинина.
Ну, как сказать, бои за Калинина были, проходили, я бы сказал, не худшим образом, но вот эта вот рокировка немцев и засовывание в глубину мешка вот этого 41-го корпуса, который была слабая надежда, что он сумеет, что называется, прорваться в район Леонозова, современного района Москвы. Но надежды эти не оправдались, хотя у немцев, опять же, если смотреть их документы, они отложили очередное наступление на 7 декабря. То есть предполагалось, что 7 декабря они снова соберутся силами и попытаются, что называется, ворваться на территорию Москвы.
Финальный рывок такой, да?
Да, финальный рывок. То есть, в принципе, официально, хотя, да, говорилось о том, что возможности практически исчерпаны, планово дата 7 декабря была назначена. Конечно, можно много рассуждать о том, что ее бы потом снова отложили, но факт остается фактом. Если бы не началось советское наступление, немцы начали бы двигаться дальше. И вот этот вот внезапно последовавший удар был для них неприятен именно в том плане, что они находились в наступательной конфигурации. Вообще говоря, худшим раскладом для Красной Армии было бы, если бы все эти люди в высоких чинах, фон Бок, Рейнгард, одумались бы в конце ноября и сказали: не, все, хватит, возвращаемся на исходные.
Мы как раз про это говорили, по-моему,
в крайнем ролике. Да, этого всего не произошло. В результате создается угроза. Немцы начинают бежать под ударами свежих частей. Начинает именно оборона их сыпаться. Причем такой был признак того, что именно бегут. Это то, что бросали артиллерию. Потому что когда отступают организованно, артиллерию все же не бросают. Потому что артиллерия – это опора. И как говорится, в пехотной дивизии вермахта не сказать, что прям бесконечное количество гаубиц 105-150. Усугублялось все, естественно, вот этим массовым падежом лошадей, который наблюдался в течение октября-ноября. По сути, пехотные дивизии остались с ограниченным количеством тяги для своих пушек. И ситуация начинает как снежный ком только ухудшаться для немцев. И здесь важно было еще их подловить и не дать возможность организованно отступить. Поэтому и армия Рокоссовского, 16-я, и армия Власова, на тот момент все же Андрей Андреевич Власов, будущий предатель, он командовал 20-й армией. Это, пока это факт, установлено документально. И армия Кузнецова, будущего покорителя Рейхстага, переходит в наступление по вот этим вот загнанным в глубоко мешок дивизиям. Первая ударная армия Кузнецова. Все они переходят в наступление и начинают давить на начавшие отход немецкой части. Потому что первый натиск был не слишком удачным, именно в районе 5-6 числа. Но когда немцы начали отступать, на них стали нажимать, и вот этот переход инициативы позволил предотвратить полномерный отход. Предотвращали полномерный отход ударами, в том числе, например, танковых бригад, небольших отрядов, которые сколачивают для того, чтобы перехватывать пути отступления. Я думаю, здесь немалую роль сыграло то, что переходили в наступление в том же районе, где только что оборонялись, и отходили сами. То есть, глядя на карту, четко знали, какие подходы к какой деревеньке. И самый результативный рейд на тот момент, это была 31-я бригада Кравченко, который сначала с стрелковой бригадой, переданной из армии Кузнецова, пытается взять одну деревню, сильно жалуются танкисты на пехоту, что она как-то вот не очень энергично наступает, что-то занялись подтягиванием тылов. Но, с другой стороны, можно понять, что танкисты, они привыкли к стремительному удару, а пехота – это пехота. И вот эта пехота наступает на деревеньку, а танкисты решают вот такую щель между немцами, то есть вот защищают одну деревню, здесь отходит кто-то еще, и вот в узкую щель они втискиваются, прорываются к деревне, которую несколько дней назад сами контратаковали в ходе оборонительных боев, и выскакивают как раз за спиной тех, кто туда отходит. Выскакивают и дальше несутся к следующей деревне. Ее занимают. Причем там уже на самом деле несколько сотен немцев, но они не готовы к обороне. Проскакивают, причем участвуют в этом всем сначала 5, а потом 3 танка. Долетают до следующей деревни. В этой деревне уже находится штаб немецкого полка, 23-й пехотный полк. Командир полка слышит грохот боя, выходит, что называется, из избы, и видит, что мимо него бегут его солдаты. Бегут совершенно неорганизованно, уже, так сказать, в полнейшем беспорядке, никто не думает даже о том, что что-то там занимать оборону, он пытается их остановить. Назвали эти 3 танка, в конце концов, на это дело они бросают, пытаться обороняться, и отходят дальше. Причем буквально через несколько дней этого командира полка награждают, видимо, за прошлые заслуги. Награждают его такой наградой, немцы называли партийный значок для близоруких, немецкий крест в золоте. Там свастика на белом фоне достаточно массивная. Партийный значок, он маленький, а это большой. То есть, вот, как говорится, значок члена НСДАП для тех, кто плохо видит. Его, значит, награждают, в феврале его сняли. Запулили куда-то в тыл что-то обучать. Так он потом в 44-45, когда было все плохо, снова вернулся к командованию. Но тем не менее, на нем уже лежало вот это пятно отхода. Потому что он, вот отход одного полка, привел к крушению на достаточно большом фронте, поскольку немцы были вынуждены бросить отходить по Ленинградскому шоссе. Танкисты вышли на деревеньку как раз на Ленинградском шоссе. Вышло всего 3 танка. Казалось бы, ни о чем. Решительная контратака. Эти 3 танка, их десант, будут сметены. Но немцы на эту контратаку не решаются. Потому что они не знают, то ли там действительно 3 танка, то ли там скоро будет танковая бригада. Вообще начинается такой общий хаос. И уже начинаются атаки командных пунктов, то есть, например, в городе Клин, по немецкой легенде, что сам командир корпуса лежал за какие-то автомашины связи и лупил по, так сказать, сибирякам из винтовки. То есть это, скорее всего, легенда, но на самом деле это показатель того, что фронт разваливается со всех сторон и трещит по всем швам.
Ну и так получается такой некий бенефис танковых войск Красной.
Да, танковые войска, причем бенефис получился еще вот в чем. Я, в принципе, об этом уже говорил, но напомню еще раз. Условия изменились, довольно сильные снегопады. Допрошенный офицер из 35-й пехотной дивизии с вытаращенными глазами рассказывал, что русские тяжелые танки, они, значит, несутся, мы положили там мины, а мины не помогают. Они едут по минному полю, как будто его не замечая. То есть мы там пишут, что мы взяли под огонь десанты танковые, а сами-то танки, с ними ничего сделать не можем. Они не подрываются на минах. А скорее всего, это произошло именно из-за глубокого снега. Потому что финны по опыту войны, им писали немцам, что надо под мину подкладывать какую-то плотную подложку. То есть, если мину просто положить в снег, особенно глубокий, то эффекта не будет никакого, даже против Т-28 не работало. А то ли дело КВ, которому и сам подрыв на обычной мине не всегда приводил к разрыву гусеницы, а тут еще и в глубоком снегу. И вот это вот неработоспособные заграждения, они немцев еще больше приводят в растерянность. Хотя надо сказать, что понятно, что армия была с боевым опытом и понимали, что делать. То есть стандартной тактикой немцев, когда они стали стремительно отступать, было оставлять заслон с боеприпасами в какой-нибудь деревне, который создавал впечатление прочной обороны. Они изо всех сил стреляли из оставшихся орудий, вели активный огонь пулеметом и тем самым заставляли их преследующих останавливаться и пытаться подтянуть артиллерию, атаковать по всем правилам. А сами ночью снимались и уходили. Поэтому как раз-таки тот же Жуков говорил о том, что требуется безотрывное преследование, попытки обходить, не давать вот так организованно отходить и обманывать, что имитируем оборону, потом отскакиваем и бежим дальше. Танков к тому моменту немцев остается очень мало, поскольку, во-первых, их бросали из-за отсутствия горючего, во-вторых, сам уровень количества боеготовых танков сильно снизился, поэтому танковые контратаки они применяли, но уже ограниченно. Действительно массированный удар был, когда они вырывались по дороге из Клина. Им преграждали дорогу две бригады, как раз вот 8-я и 21-я. И немцы сумели, ну, фактически в обход этих бригад по другой дороге вырваться из практически сложившегося окружения именно перехватом дорог и побросать очень много автотранспорта. То есть дорога до Клина и сам город Клин был просто таким сплошным кладбищем брошенных автомашин. Но тем не менее основную часть личного состава им удается вот за этим танковым ударом вывести. Их пытаются остановить с помощью десанта. При этом есть утверждение про вот этот вот десант без парашютов. На самом деле это, естественно, ахинея. То есть бросать без парашюта никакого смысла нет. Я думаю, что это могли быть какие-то ситуации, когда у людей не раскрывались парашюты и воспринимали это, как будто бы прыгали без парашюта. На самом деле пытались высадить дальше на дороге, идущей из Клина в сторону Волоколамска, десант. Первоначально хотели высадить 300 человек. Высадили в итоге 147. Ну, в общем-то, остановить такой, пусть даже усиленной ротой, отступающий немецкую даже, ну, даже батальон с танками, это задача, я бы сказал, непосильная. То есть попытались сделать, то есть на самом деле пытались использовать разные формы, но тем не менее вот такого вот перехвата до тех пор, пока у Красной Армии не появятся танковые корпуса и танковые армии, задача перехвата пути отхода соединения размером с дивизией, она была трудно решаемая. Даже создаваемые группы из бригад, они все же не могли работать так, как танковый корпус численностью 10 тысяч человек. В обратную сторону уже наши подходят к Истринскому водохранилищу. Когда отступали, отходили с боями к Москве, плотину Истринского водохранилища пытались взорвать, но взрыв получился неполным. Там не вся взрывчатка сработала, и немцы потом сняли чуть ли не 4 тонны не сработавшей взрывчатки, прям писал 40 центнеров. Ту же взрывчатку или новую завезли. Вполне возможно, кстати, что могли использовать уже и свою взрывчатку, доставленную, может быть, даже самолетами. Но, в общем, плотину Истринского водохранилища удается взорвать.
Уже немцам.
Да, немцы, вот как раз-таки, когда говорят, что вот Красная Армия отступала, взорвала плотину, и произошел какой-то адский разлив, и там высотой 2 метра шел водный поток. Ну, 2 метра он мог быть в непосредственной близости от плотины. Реально разлив был в ноябре небольшой, гораздо больше был разлив, когда именно немцы плотину взорвали всерьез. Причем он повлиял на лед на самом Истринском водохранилище. Оно покрылось льдом, потому что сильные морозы. А вода ушла, и лед провис, частично сломался и, в принципе, был непроходим, честно говоря. Хотя переправлялись небольшими группами, но вот форсировать водохранилище по льду было нереально. Представьте, лед, под ним метр воздуха, и где-то местами он обрушился, этот лед. И двумя группами, собственно, 16-я и 20-я армии, они обходили водохранилище с севера, с юга. И гнали в направлении Волоколамска. На самом деле гнали довольно успешно, в том числе за счет задействования вот этих вот свежих сил. Потому что основным двигателем везде все же были свежие бригады или дивизии. И даже те, кого успели ввести в бой, например, в бой за Красную Поляну, 331-ю дивизию ввели, но она понесла потери, но ее численность к моменту перехода в контрнаступление составляла где-то около 80% от той, с которой она прибыла. То есть нельзя сказать, что она успела понести совсем уж большие потери. Тем более она все же прибыла не в полном комплекте, 80% все же считали от штатной численности. Дивизии Белобородова, 9-й, она уже стала 9-й гвардейской, дали две бригады. Сама дивизия Белобородова уже была так потрепана боями, и, по сути, штаб Белобородова был просто компетентным штабом для двух стрелковых бригад, каждая численностью по 4,5 тысячи человек.
Зато у них артиллерия еще оставалась.
Да, у Белобородова была артиллерия, причем действительно по довоенному штату. И особенность декабрьского контрнаступления заключалась в том, что Красная Армия накопила для него достаточно боеприпасов. И те, у кого эта артиллерия была, а если брать конкретную 16-ю армию, которая принадлежала дивизии Белобородова, то из четырех перешедших в наступление армий у нее была едва ли не половина всей артиллерии. Но она, соответственно, и била наиболее сильную немецкую группировку. Там той же первая армия Кузнецова, первоударная, у нее не было орудий калибром больше 107 мм. Был один полк вот этих пушек образца 30-го года, любимое орудие Сталина, 107 мм пушка. Он на имя Царицын отбивал, с тех пор это стало его такое любимое орудие. Вот были только любимые орудия Сталина, а даже гаубиц-122 не было. У Рокоссовского они были. Поэтому он гнал перед собой достаточно сильные соединения именно за счет, в том числе за счет артиллерии. По аналогичному сценарию развивались события под Тулой. Когда Гудериана ударили во фланг, он тоже загнал все свои наиболее боеспособные дивизии в такой мешок, обходящий Тулу. И тут
тоже почти обошел.
Да, он почти обошел, он даже почти окружил. То есть, в принципе, Тула висела на волоске, потому что еще пехота 4-й армии пыталась наступать. Она так, я бы сказал, ни шатка, ни валка, у них все это дело проходило, как раз дивизия, штурмовавшая Брест, там двигалась. Но, тем не менее, вот этот вот мощный удар армии Голикова, 10-й, в которой было 7 свежих дивизий по 10 тысяч человек, ну, опять же, артиллерии у нее было меньше, чем у Рокоссовского, но она и била в открытый фланг. Понятно, что люди были неопытными. Постоянно, если читаешь документы, постоянно выволочки за то, что ну, вы не так наступаете, там, мало используете обходы, не очень, так сказать, рационально используете силы, там, не выбрасываете передовые отряды, но неопытные люди наступали так, как могли. Они, в общем-то, гнали довольно бодро Гудериана, причем главным результатом деятельности армии Голикова было то, что образовался разрыв фронта между 4-й полевой армией и танковой группой танковой армии Гудериана, довольно широкий, там километров 30-40, и сняли Гудериана именно за это. Mm-hmm. Не за то, что он там что-то не то сказал фюреру, фюрер там, так сказать, обиделся, оскорбился, покраснел и отстранил, а то, что Гудериан реально хуже всех отходил. Никто другой вот такого разрыва, в который может въехать, что называется, понятно, что танковых армий не было, Но, тем не менее, могли беспрепятственно двигаться практически любые силы. Такого больше никто не допустил. Поэтому пошла просто волна отстранения от командования. Отстранялись и командиры дивизий, и командиры полков. Самые известные отставки, это, соответственно, Браухич. То есть человек, который занимал пост верховного главнокомандующего. После него берет Гитлер на себя должность верховного главнокомандующего германской армии. Дальше отстраняется фон Бок, командующий группой армий «Центр». Отстраняется Гудериан. В январе пошли еще отстранения. Но, в общем, за любой отход теперь следовало отстранение. Хотя сами находившиеся, что называется, в войсках командиры командующие понимали, что если совсем уж побежать, сломя голову, то вермахт ждет судьба наполеоновской армии. Это у всех проходит просто красной нитью.
Что надо держаться.
Что да? Если мы расслабимся, то нас ждет судьба великой армии Наполеона, мы просто все умрем. Поэтому начали браться за ум. И самое главное, вот, что произошло в декабре, это сокращение линии фронта. То есть, от вот этого здоровенного мешка, вытянутого в сторону канала имени Москвы, нацеленного на Леонозово. Я там просто жил в Леонозово, поэтому мне это, так сказать, очень близко тем, куда была направлена стрелка немецкого наступления. То есть стрелка была действительно нацелена на районы к северу тогдашней Москвы, и вот эта вот вся масса стала отходить и уменьшаться, увеличивать свою плотность построения, отходить к реке Лама. Отрезать им полностью пути отступления все же не удалось, поскольку танковых корпусов нет, танковой армии нет. А там, бригады, которые даже перехватывали дороги, их можно было все же с трудом, но сдвинуть немцам. И происходит уплотнение фронта.
Алексей Валерьевич, а с другой стороны они тоже, получается, вырвались, да? Со стороны Тулы они тоже отошли.
Да, со стороны Тулы они тоже отходили.
И тоже сократили фронт.
Да, тоже сокращали фронт, но восстановление фронта на Тульском направлении происходило дольше. То есть реально вот эта 10-я армия Голикова, она продвинулась аж до Сухиничей. То есть образовался такой сухинический выступ, который простоял очень долго.
А это вот не как раз не связано было с наступлением корпуса кавалерийского Белова в том направлении?
Да, Белов был один из активных участников контрнаступления. Но кавалеристы получили довольно сложную задачу. Они как раз точно так же, как армии 16-20, они давили на с фронта, то есть на наиболее сильные немецкие части.
То есть не решили их бросить, да, в прорыв?
Вот для этого надо было перегруппироваться. Это время. То есть можно было перегруппировать и бросить, например, на острие удара той же 10-й армии. Но это время. Этого времени не было, поэтому армия Голикова, она шла, как шла, так сказать, и довольно далеко, глубоко продвинулась, а кавалеристы Белова решали довольно сложную задачу, противостоя, собственно, вот этому отходящему ударному клину. Точно так довольно медленно наступала 50-я армия Болдина, поскольку он тоже наступал на достаточно крепкие, еще не успевшие, что называется, сточиться в ноль немецкие дивизии. Но, тем не менее, вот этот вот разрыв, задача сращивания этого разрыва, она растянулась у немцев реально почти до конца января, поскольку им приходилось разменивать время на расстоянии. И здесь, говоря, собственно, о развитии событий на Тульском направлении, следует сказать несколько слов про Юхнов, поскольку часто говорят о том, что вот это был такой упущенный шанс, когда конники Белова ввязались в бой за Юхнов, а злой нехороший Жуков оттащил их из этого боя и бросил через Варшавское шоссе. На самом деле, если почитать оперсводки Белова, то видно, что в Юхнове столкнулись с довольно крепким сопротивлением. В Юхнов перебрасывали немцы войска, всякие алярм компании, и даже там перебросили эсэсовское подразделение на самолетах из Восточной Пруссии. То есть возили в том числе самолетами для того, чтобы восстановить вот этот вот разрыв фронта. И Юхнов оказался крепким орешком, И Жуков сказал Белову: не мы тебя оттаскиваем от верной победы, а хватит биться головой в Юхнов, у тебя новая задача. Его бросили через Варшавское шоссе, вот там уже началось сращивание как раз-таки вот этого фронта за счет резервов, стянутых в том числе за счет сокращения фронта на направлении Волоколамском, Русском, в центре, и конники Белова уже прорывались через шоссе без тылов, без артиллерии, и вот этот бросок к Вязьме, он уже такой был очень рискованной операцией. Но это, что называется, совсем другая история. А если вернуться чуть назад, то действительно конница Белова была, после того, как оттеснили немцев, стала таким двигателем операции, когда она могла вырваться вперед, захватывать тоже Калугу, например. И стали таким передовым отрядом наступления на Тульском направлении. Но все равно ударную силу 10 стрелковых дивизий, вообще говоря, общая численность армии Голикова около 100 тысяч человек. Вот 100 тысяч человек, они на самом деле не перевешивают перевешивают корпус Белова по своим возможностям. И немцы для того, чтобы остановить, попытались в Сухиничи выдвинуть, снять с запада дивизию, прислать к нам, так сказать, в холодные снега ее бросить, и там засела в Сухиничах такая группа фон Гильза из прибывших частей этой дивизии. Ее там окружили, немцы деблокировали, в общем, успеха им особо не принесло, и образовался такой большой, обширный сухинический выступ. А в это время, конкретно 19 декабря отбивают Волоколамск, и выходят на рубеж реки Лама. Вот этот рубеж реки Лама немцы уже укрепили изо всех сил. То есть, если, например, рубеж Истринского водохранилища, рубеж реки Истры, несмотря там, на подрыв шлюза и прочее, они не смогли укрепить так, чтобы он стал непреодолимым, то все же удавалось и форсировать тут же Истру и двигаться дальше, то вот рубеж Ламы, он стал крепким орешком, и им занялись уже в январе. А товарищ Жуков, он, естественно, стремился, опять же, когда мы смотрим, что он реально делал, мы видим, что он пытался, ну, во-первых, вот это вот расшатывание фронта ударами на разных направлениях атак, вот этот вот резерв ценнейший новой стрелковой дивизии, они, по мере, опять же, их прибытия с обучения, они старались их использовать в разных направлениях для того, чтобы попытаться нащупать слабое место немцев. Очередная попытка нащупать это слабое место происходит в середине декабря в полосе армии Говорова. Армия Говорова, она на самом деле занимала довольно выгодное поражение по итогам ноябрьских и декабрьских боев. Когда ее оттесняли на фланге на восток, и вдоль Москвы-реки выстраивался фронт, в районе, удержали Звенигород, не отступили, стык был 16-й армии, и образовался такой выступ, в принципе, через который можно было ударить в тыл немцам, которые отходили, собственно, на Волоколамском направлении. Во-первых, дают в 5-ю армию кавалерийский корпус Даватора, дают пару свежих дивизий. Танковые бригады у нее были свои еще по итогам ноябрьских боев и пытаются через ударом через реку Москва, замерзшую, ударить немцам во фланг, отрезать им пути отхода и дальше выйти на Рузу. То есть те рубежи, которые были потеряны как раз на рубеже октября и ноября. И вот здесь очень здорово против Красной армии сработали вот эти сильные снегопады, потому что началось наступление 11 декабря, первой атаки. Удалось не без труда немцев опрокинуть, пойти в глубину, но дальше начали застревать вот этот вот глубокий снег, потому что идут прямо по донесениям сплошные жалобы, что очень глубокий снег. То есть навалило столько, что двигаться вперед очень трудно. И как раз-таки вот одним из эпизодов этих боев стала трагическая гибель самого Даватора. пытались конники пробиться в глубину, но вот такого вот стремительного удара, если бы был снег неглубокий, скорее всего, они бы справились. У них было две танковые бригады, были стрелковые бригады, была бригада, которая сражалась под Наро-Фоминском, 18-й, у которой были свои танки. Опять же, танковые войска становились действительно таким ломом, которым раскачивали немецкую оборону. Сурченко, командир 18-й бригады, он рассказывает, как, собственно, дело происходило, когда даже небольшая группа из трех танков, которые были в его бригаде 3-34, они обошли по лесу. В чем был, опять же, плюс Т-34 КВ? Они ходили по глубокому снегу. Они обошли, видят, стоит немецкая батарея, не дает поднять головы. Они эту батарею расстреляли. Даже не давили, а именно расстреляли. И открыли путь своей пехоте. Вот эти вот обходы по глубокому снегу с танковыми десантами, они становятся таким вот ноу-хау. Понятно, что это ноу-хау от тех возможностей, которые были, но тем не менее именно таким способом немецкую оборону расшатывают и заставляют отходить дальше. Вот этот вот такой глубокий бросок все же не удается, но немцев удается оттеснить дальше на запад. И следующим ходом, после вот этого вот удара 5-й армии, потому что немцы все же заставляют отойти от Звенигород, выравнивается линия фронта, то есть немцы вынуждены отойти, переуплотниться, встать покрепче. Следующей атакой становится Наро-Фоминск и 33-я армия, удар на Венев, тоже с использованием свежей стрелковой дивизии, поскольку по итогам боев и отражения Наро-Фоминского прорыва 33-я армия была далеко не в лучшем состоянии. И, опять же, дают свежую дивизию, 10 тысяч человек, с помощью которой удается на фланге 33-й армии немцев не без труда, но стронуть. А причем, интересно, используются танки бригады «Сахно», 5-я танковая бригада. Переправа, пехота обеспечила переправу на Наре, заняли плацдарм, с него не удается пробиться, и танки едут по берегу и стреляют в огневые точки немцев. И немцы вот этого уже почему-то, вот вроде бы ничего такого, но они вот этого не выдерживают и побежали. Некоторые остались. Танки разворачиваются, едут на эту оборонительную полосу, открывают люки, начинают закидывать немцев прямо в этих блиндажах и окопах гранатами. И, соответственно, полоса очищается фактически одними танками. Танки после этого рейда, там идет форсирование реки, уже продвигаются дальше, они доезжают там, куда им назначено, потому что была назначена цель выйти на другой плацдарм. То есть решили, чем возвращаться, форсировать Нару обратно, ехать по своему берегу, переходить на другой плацдарм, решили проехать по немецкому. И получилось очень хорошо. И удается в том числе стронуть фронт на полосе 33-й армии Ефремова. Хотя, я честно скажу, что я очень так скептически отношусь к Ефремову, но его армия тоже участвовала и вполне результативно в наступлении. Другой вопрос, что вот эта вот борьба в ее полосе, она обернулась достаточно тяжелыми потерями. Если посмотреть статистику, то выясняется, что повоевавшая все же полмесяца 33-я армия понесла потери, вполне сравнимые там, с потерями того же Рокоссовского. Это тоже такой показатель своеобразный. Но за счет переуплотнения фронта, за счет того, что больше уже нет вот этих открытых флангов, немцам удается выстраивать стабильный фронт к началу января 1942 года. И, по сути, начало января было таким как бы водоразделом между контрнаступлением, отбросившим немцев от Москвы, и уже вот этими довольно долгими попытками их свернуть с позиции в течение первых месяцев января. И Верховное командование вот, и Шапошников, вот опять же, Жуков говорит о споре между ним и Сталиным, Шапошником, относительно дальнейших планов действий. Говорит, что же вы мне отбираете первый удар на армию? А так стало понятно, что ресурс исчерпан. То есть надо пытаться снова нащупывать какие-то у немцев слабые фланги. Поэтому снимают первый удар, отправляют на другой участок, и она там участвует в образовании Демянского котла. Еще один резерв, армия, которая имела какое-то время номер H-60, ее грузят в железнодорожные эшелоны, отправляют вообще под Ленинград, и она становится второй ударной, которая стала печально известной, но тем не менее она стартовала-то от Москвы. Еще войска там направляют, наоборот, на Калининский фронт с попыткой через достаточно такие глухие леса выйти в тыл группы армии «Центр Севера». Но вот таким действующим фактором становится, во-первых, в этом первом ударе очень успешным, заставившим немцам реально бросать все, бежать. То есть бросали все, и, естественно, и там усиливали трупы лошадей, и масса автотранспорта, мотоциклы, танки, тягачи, все это безжалостно бросалось. Вот этот сильный удар, на него израсходовали много боеприпасов. Причем израсходовали именно за счет очень сильного первого удара. В дальнейшем артиллерия постоянно отставала от войск. То есть все жалуются, что отставала.
Но опять же, фактор снега, наверное, сыграл.
Да, опять же, артиллерия все же гнали по дорогам, которые были худо-бедно уже пробиты наступающими там, и пехотами, и танками, и, так сказать, предыдущими ораторами артиллерийскими. То есть тут уже играли разного рода факторы, в том числе и наличие тех же тягачей, их там техническое состояние. Но боеприпасы в значительной мере израсходованы. Опять же, все армии помаленьку поучаствовали в наступлении, получив свежие дивизии. Там. И опять же, для того, чтобы ударить 33-й армии, перегруппировывали оттуда, например, в том числе, например, 93-ю дивизию Растова, которая воевала на Малоярославецком направлении. Вот этот вот ресурс на каждом из участков постараться немцам дать, он все же к началу января был исчерпан. Немцы сели в достаточно плотной позиции, не будем забывать, что под Волоколамском они в том числе строились еще в октябре-ноябре. То есть было это они не на пустые места сели, а в целом.
А, то есть они когда вот в паузу в то, да?
Да, в паузу. Не, то есть, что-то, да, что-то, естественно, строилось на всякий случай. И, кроме того, были предприняты просто, что называется, драконовские меры, чудовищные усилия по превращению в опорные пункты деревень. То есть, что делалось? Бралась деревня, подбирались дома, расположенные удобно для того, чтобы их превратить в опорные пункты. Опять же, отходит какая-то часть. У нее есть определенная, как говорится, емкость, сколько она домов может занять. Остальные дома безжалостно сжигаются. И образуется опорный пункт с круговым обстрелом. Обойти его довольно тяжело. То есть, несмотря на то, что старались обходить, но раз по глубокому снегу, обойти тяжело. Опорный пункт находится в огневой связи друг с другом. Если бы у Красной Армии была артиллерия уровня 44-го года, этот опорный пункт, вот эти, кстати, домики, которые, ну, понятно, что их всячески там обсыпали землей, усиливали, то есть это были не просто избы, иной раз там и каменное строение. Но, тем не менее, Красная Армия образца 44-го года этот опорный пункт просто снесла. А так у немцев была тактика, которую они называли «жемчужное ожерелье», когда вот эти вот опорные пункты, тем более достаточно часто именно в Подмосковье стояли деревни, они образовывали такую цепочку, как из вот этих вот жемчужинок, которые друг другу помогают огнем. Ну и в глубине, опять же, стоит более тяжелая артиллерия. И вот эти опорные пункты были очень крепким орешком в реалиях конкретно 41-го, когда масса неопытных бойцов, потому что немцы тоже прямо пишут, что подготовка пехоты видно, что не очень хорошая. Ну, как бы люди не учились в тылу, пусть даже несколько месяцев по 12 часов, это не бойцы, которые хотя бы полгода воевали. Это все же люди, получившие подготовку, преимущественно теоретическую. Ну, только часть там, вернувшиеся в строй раненые офицеры, командиры тогда еще, или даже бойцы высших из окружения частей, они составляли меньшую долю. И для них вот эти вот опорные пункты были такой достаточно тяжелой целью. Тем более, когда уже подрастреляны боеприпасы, танки тоже медленно, но верно выбивались. Оставались вот в конце января самым многочисленным танком в составе Западного фронта был танк Т-60, который, как говорили, по глубокому снегу не ходит, по дороге, по которой не расчищено, тоже не ходит. Т-34 КВ ходят нормально. Ленд-лизовские машины по полуметровому снегу ходят нормально, но при этом у них пушка только с бронебойными снарядами.
То есть можно... 60 вообще 20-миллиметровая.
Ну, оружие. Хотя 20 миллиметров, она, ну, понятно, что разрывная мощь она почти никакая. Но вот даже БТ-шка, она была лучше тем, что она, во-первых, ходила по более глубокому снегу, а во-вторых, снаряд 45, какой он бы ни был, что называется, с эрзац взрывчаткой, но если он разорвался рядом с пулеметчиком, пулеметчик, скорее всего, поплохеет. Если выстрелить из 40-миллиметровой пушки «Матильды» или «Валентайна» бронебойным, то пулеметчику, скорее всего, надо все же попасть в лоб, чтобы его гарантированно поразить. Попадание рядом в бросвер его из строя не выведет. В горячке боя он даже может не заметить, что в него что-то там, что рядом что-то там попало. А пулеметы заклинивало. Кстати, у Т-60 пушку тоже заклинивало. Там специальные были наставления о том, что сначала прогревать орудие несколькими выстрелами, причем даже в одиночном варианте, а потом уже засовывать ленту. На ленд-лизских машинах пулеметы... Там неудачно, по мнению, опять же, наших танкистов, была неудачная система подачи ленты. Там говорили, вы приварите что-нибудь, какой-нибудь отражатель, чтобы ее на более-менее ровно в пулемет шла, а то постоянно заклинивает. И пулемет стреляет либо болванками, либо пушка стреляет болванками, а пулемет заклинивает. И ну, давить-то можно, да, давить можно, но это как бы тоже удовольствие сомнительное. Поэтому Т-34 КВ, вот, они были главными таранами, потому что обстрелом из пушек они регулярно те же опорные пункты поджигали. Чем были хороши танки? Опять же, из показаний пленных, потому что спрашивали пленных, что называется, ваше впечатление о том, как вам только что дали по лицу. И, кстати, пациенты рассказывали о том, что русские танки ворвались, стреляли по домам, дома начали гореть, и, в общем-то, система обороны вот этого опорного пункта начала рушиться. А когда танков становится мало, уже замедляется процесс. Опять же, были понесены немалые потери. Если смотреть весь фронт, это все же подчеркну, весь фронт от фактически от Клина и даже Калинина, понятно, что сам Калинин входил в ответственность Калининского фронта, и до района Тулы, это огромное расстояние, почти 600 километров, потери в операции наступательной за месяц 101 тысяча безвозвратных потерь. Это, ну, согласитесь, довольно много.
То есть это убитые и пропавшие без вести?
Да, это именно безвозврат. И понятно, что к новому рубежу уже пришли не в том состоянии, в котором начинали наступать. Поэтому начало все тормозиться. И вот эти вот попытки гальванизировать эту операцию, они в том числе заключались в вот этих идеях. Опять же, они были для той обстановки не такими уж плохими. Это вот бросок конников Белова и попытка бросить на Вязьму и Фрембо. Ну, это, что называется, отдельная история. Но, тем не менее, они происходили в том числе из-за этого. То, что, как говорится, верховное командование ресурсов новых не дает. Даже частично то, что есть, забирает. Вот, имеется в виду первоударное. Немцы уплотнились. Таран сходу, то есть вот бои под Волоколамском на рубеже реки Лама, они продолжались, в принципе, почти 3 недели. То есть пытались эту оборону сбить какими-то своими силами, но...
Прогрызть.
Да, прогрызть. Потом уже в январе сумели концентрацию усилий прорвать и продвинуться еще чуть дальше. Но, тем не менее, уже... забрежило вот эти вот исчерпания возможностей ресурсов. Хотя, в принципе, шли довольно бодро. И так вот, опять же, смотришь, как довольно быстро проскочили рубеж Истры. Понятно, что призвали на помощь великого генерала Мороза. То есть в чем это выразилось? Каким образом переправлялись через Истру? Брали срубы прям целиком. И... использовали в реке как опору для того, чтобы переехала тяжелая техника. Это прям целиком сруб с намораживанием на нем еще, так сказать, опоры и переправой по вот этому импровизированному мосту, в том числе тяжелых танков. проскакивание Истры довольно, надо сказать, бодро пошло, что, хотя можно было ожидать, что немцы заставят нас на этом рубеже застрять. Но так вот, говорится, сложилось, что и в ту, и в другую сторону Истра не стала каким-то мега-рубежом.
Ну, и речка-то не особо
большая. Ну, она не большая, особо большая, что-то... но там, да. Тем не менее, на Ламе стояли дольше, именно вот за счет, так сказать, уже изменившихся условий. Но, тем не менее, удар по немцам был очень сильный, и он привел к потере подвижности танковых дивизий. Причем, надо сказать, что в среде белой кости командиров танковых соединений были такие настроения, что эти балбесы наверху нас заставляют тут корячиться в обороне. Мы элита, мы танковые дивизии, мы должны сейчас собрать вещички и где-нибудь в тылу покуривать сигары, попивать коньяк, пока махра, так сказать, пока наши героические пехотинцы отстоят рубеж обороны, а мы тем временем отдохнем, и, так сказать, будет второй раунд борьбы с русскими.
Не напоминает это классическую сцену из фильма «Дни Турбиных» старого, где герой Мышлаевский говорит: «Меня, артиллерийского офицера, выгнали на мороз перестреливаться с мужичьем».
Вот, вот именно так. Оно. Причем еще, так сказать, сидевший на месте фон Бок в приказе разъяснял, что господа из Шнелля-Труппен, из подвижных, так сказать, соединений, они что-то много себе возомнили, что прям приказ такой, что не следует думать, что вас выведут. Вы должны сидеть и обороняться, как пехота. Причем доходило до того, есть даже снимки, как люди с петлицами танкистов сидят за пулеметами. То есть, в общем-то, это в том числе было и выматывание кадров с довоенной подготовкой. Потому что в тех условиях немцы, совершенно не дрогнувши рукой, по крайней мере, вот командование уровня, там, группа армии, отправляло в окопы и специалистов, и саперов, и в том числе вчерашники. Да, именно для того, чтобы не повторить судьбу армии Наполеона. Конечно, Гитлер потом говорил, что это я остановил, я принял на себя командование, и все как бы сказали стой раз-два. Где сработали объективные факторы, в том числе вот этот вот практически животный страх перед тем, как вот рухнет армия Наполеона. И то, что, так сказать, на всех уровнях командования была вот эта вот установка, что цепляться любой ценой. Если, так сказать, не уцепимся, то будет только хуже. И результат был тот, что сформировали все же относительно устойчивый фронт, которому еще предстояло двигаться. Кризисы еще только, на самом деле, многие начинались. Но, тем не менее, начало января – это восстановление немцами целостного фронта и переход вот к следующему раунду. Уже вот эта вот такая попытка, предпринятые в начале 1942 года, окружить группу армий «Центр». Уже с других стартовых позиций и уже с немалыми трудностями.
Ну, все понятно, в общем-то, Алексей Валерьевич. Насколько сил хватило Красной армии в тех условиях? Настолько и ударили?
Да.
Трудно было как бы ожидать что-то большего.
Да, при этом я всегда подчеркиваю, что наше превосходство над группой армий «Центр», оно было незначительным. Если сравнивать операцию «Уран», «Курскую дугу», «Багратион», общее превосходство Красной армии было в тех операциях значительно больше. То есть, если мы посмотрим там, тот же «Багратион», все же было общее превосходство. Там почти в 2,5 раза. Это позволило провести быструю операцию. Под Москвой то, что немцам нанесли поражение при своем незначительном численном превосходстве, превосходство было, пожалуй, такое более ощутимое именно в боевой численности, то есть тех, кто непосредственно ведет бой. Но, тем не менее, не обладая значительным общим превосходством и понеся потери в декабре, рассчитывать на что-то большее – это все же наивно. Когда говорят, вот если бы был там во главе фронта, прости господи, не Жуков, а Ефремов, мы бы, что называется, до Смоленска дошли. Ну, не дошли бы. Вот. Сделали, на самом деле, очень много. И в том числе за счет рискованной, по большому счету, потому что это были последние резервы. Больше резервов не было. Вот если бы в декабре потерпели неудачу, то следующий раунд мог быть очень неприятным, в том числе там, с захватом Москвы. Но использовали эти резервы грамотно в нужное время, в нужном месте. И нанесли очень тяжелое поражение с превращением танковых дивизий в такую полупехоту, сидящую в окопах.
Самое главное, наверное, то, что немцы побросали танки, транспортные средства, да, артиллерию во многом.
Да, когда, опять же, танковые дивизии, многие массово стали использовать лошадей. Потому что в условиях, опять же, бездорожья и потери большого количества техники, и недостатка горючего, вчерашние дивизии, которые пешком не ходили, стали ездить на санях, на лошадях, на телегах, позднее уже как...
На санях.
Да, на санях. Вот, это уже был вот такой вот как бы переход в качественно другое состояние. Неудивительно, что ответные действия немцев начались уже только летом 1942 года, потому что им нужно было длительное время на то, чтобы восстановить свой вот этот вот танковый меч, который понес просто реально чудовищные потери.
Вот тут надо было считать это самое соотношение танчиков в графах, сколько потеряли, сколько не потеряли наши с немцами.
Ну вот да, к сожалению, учет шел плохо у немцев, поэтому как раз-таки все точные цифры восстановить сейчас уже затруднительно, но потери были очень большими, и лишнее свидетельство тому это не только даже кадры полей Подмосковья, но и кадры, когда смотришь такое уходящее за горизонт ряды на московском заводе, где восстанавливали трофейную технику, потом ее для, с целью использования против немцев. То, что захватили немалое количество ремонтного фонда. То есть те машины, которые выведены из строя, но их не было возможности восстановить просто ввиду отсутствия возможности эвакуировать. Их банально бросали, даже не озабачиваясь тем, чтобы их взорвать. И вот это было явление массовое и в декабре, и в январе, потому что по дороге, опять же, с того же рубежа Волоколамска, наступление немцев Ноябрьска, по дороге была оставлена масса танков потенциально восстановимых, но все они стали невосстановимыми после того, как они попали в руки Красной Армии. То есть этот ресурс у немцев был выбит. И на самом деле восстановление шло в основном за счет прибытия новой матчасти. Уже в начале 1942-го пошли и новые дивизии, а старые, они были практически исчерпали свои возможности и годились только вот для восстановления фронта методом вот этого жемчужного ожерелья. Какой-то даже вот сплошную траншею они бы уже не осилили это однозначно.
То есть мы такой делаем вывод, что немцы вот в ходе вот этого своего длительного наступления, они, собственно говоря, надорвались, исчерпали все свои резервы, и бросившись вот в этот вот там последний вот этот бросок,
да, вот
безоглядно.
Это, да, он именно безоглядный бросок. То есть что можно сказать в претензию немецким командующим, это то, что они переоценили свои силы, и вот этот вот ответный удар, он стал для них просто сокрушительным. Не только в плане, так сказать, отставок и отправления домой на, так сказать, отдых длительный, как того же Гудериана, который вернулся к активной деятельности, напомню, только в начале 43-го года. Человек был отстранен надолго и перешел уже в другом качестве. Тот же Штраус, которого заменил Модель, да, это стало, так сказать, очередная ступенька в карьере будущего любимого фельдмаршала фюрера, но тем не менее... Это тоже отстранение, когда люди демонстрировали то, что они впадали в ступор, не понимали, не знали, что делать, когда фронт сыпется, когда сложная, опять же, ситуация со снабжением, которая, опять же, частично вот, ситуация перешла из количества в качество на рубеже декабря и января, когда, с одной стороны, налаживается снабжение, восстанавливается фронт, и немцы уже становятся немного другими. И они оказываются прочнее, когда, что называется, из Франции приезжает вагон Бургундского, уже, правда, в виде битого стекла с красным льдом. Но, тем не менее, этот красный лед растапливали и употребляли вовнутрь, так сказать, подарок от европейцев французского происхождения. Но суть была именно в том, что построили оборону на артиллерии, причем в условиях холодов немцам понадобилось даже пересчитывать таблицы, поскольку их порох вел себя по-другому. Вот со стрелковым оружием задача решалась намного проще. Сначала, как грянули морозы, немцы столкнулись с тем, что пулеметы не стреляют, но быстро было принято решение вытирать металлические части насухо, подвижные, и стрелять из сухого пулемета в условиях мороза. Это приводило к быстрому износу, то есть понятно, что через некоторое время пулемет надо было отправлять в Фатерлянд для, так сказать, капитального ремонта, а то и для мартеновской печи, но тем не менее пулеметы стреляли, то есть достаточно быстро было найдено решение вот с этим, так сказать, вытиранием насухо. В меньшей степени работала авиация, хотя тоже надо сказать, что по мере отхода на позиции, так сказать, авиация более активно стала действовать, немецкая, и здесь против Красной Армии работало то, что еще не было воздушных армий, и авиация, так сказать, распылялась между нужными и ненужными участками.
Ну, авиация Красной Армии к этому моменту, прямо сказать, была
не
совсем в кондиционном состоянии.
Ну да, то есть точно так же, как если говорить о там, Сталинграде, Курске и Багратионе, и даже там Берлин, воздушной армии под Берлином 3000 самолетов, это не снилось даже близко в декабре 1941 года. Воздушная армия — это все же, так сказать, армия, так сказать, из авиасоединений масштаба фронта. Даже под Сталинградом даже 1000 самолетов воздушной армии была такой, как бы, уже мечтой. А под Москвой, несмотря на, так сказать, возможности базирования, в том числе на аэродромах с твердым покрытием, как бы самой матчасти было не так много. Хотя надо сказать, что вот именно танковые войска становились основным средством борьбы. Понятно, что эпизоды были разные. То есть иной раз вот эта практика использования бригад и отдельных батальонов, она приводила к тому, что их вручали пехотным командирам, которые не очень понимали, что с ними делать. То есть они могли одиночный танк отправить в разведку. Понятно, что это одиночный танк мог напороться на мину, на одиночную же противотанковую пушку, которую, если он был не один, эта дуэль бы закончилась тем, что пушка была бы хотя бы уничтожена. А так, отправленный в разведку, он оказывался один на один с совершенно неизвестным противником. Это было уже неправильное применение танков. Хотя в любом случае они были основным, так сказать, движущей силой всех наступлений, ими активно маневрировали между различными участками.
Мы уже отметили, так сказать, роль танкистов.
Да, да, танкисты, то есть это вот эти импровизированные группы, та же вот группа Ремезова, группа Катукова, но вот эти импровизированные группы, они, конечно, были далеко не танковыми корпусами.
Ну, наверное, как раз-таки Красной Армии в тот момент не хватило, как вы уже упомянули, соединений хотя бы ранга механизированный корпус, да?
Ну, механизированный корпус,
это что танковый корпус.
Да, танковый корпус, хотя бы танковый корпус численностью 6 тысяч человек, даже не будем говорить 10 тысяч человек. Стоит сказать о лыжных батальонах. С одной стороны, лыжные батальоны получали больше автоматики, то есть у них было больше автоматического оружия. С другой стороны, они не имели тяжелого вооружения. То есть они, будучи сравнительно многочисленными в отношении личного состава, они не располагали там той же артиллерии. Поэтому их возможности ждать от них, опять же, действий, как Мотти, как рассказывал в другом ролике Алик Киселев о действиях финнов в Советско-финской войне, вот по тому же сценарию все же действовать не получалось, опять же, в силу невысоких ударных возможностей лыжных батальонов. То есть они могли обходить, создавать угрозу, но вот как такая сила для радикального изменения ситуации, они все же не работали. Кроме того, не всегда была, так сказать, хорошая подготовка. Я даже не говорю о том, что, ну, раз могли в лыжный батальон назначить человека, который не умеет ходить на лыжах. Это такие, я бы сказал, случаи все же исключительные. Лыжбаты худо-бедно готовили и могли тех же там не умевших ходить на лыжах отсеять. Но вот ожиданий, что они будут, что называется, по ударной мощи, как танковая бригада, ну, это Было немного.
Но они на себе даже орудия хотя бы 76 миллиметров и то бы не могли дотащить.
Ну так, они тащили в основном минометы. Ну, то есть понятно, что они могли в некоторых ситуациях оказываться полезными, действительно оказывались полезными. Если там можно почитать мемуары Чистякова, который командовал 64-й морской бригадой, ну, из моряков, о результативном использовании, в том числе, лыжников. Да, это можно было, но все же не следовало ожидать от них таких же успехов, как там, в специфических условиях советско-финской войны. А немцы, обладая, так сказать, более сильной и, так сказать, продуманной в использовании артиллерии, против них это уже работало с большим трудом.
Ну да, и мы видим, что от отсутствия тяжелой артиллерии в стрелковых дивизиях Красной армии практически полной, там оставались по две батареи 122, и то не у всех дивизий, да, особенно вот этих вот
сформированных. Не, новых у многих хотя бы 102, хуже бригады, потому что бригада, да, это орудие 76, поэтому, что называется, сносить даже какие-то опорные пункты для них было затруднительно. Но все же подчеркну, декабрь, расходы боеприпасов, даже там пушек гаубиц 152 мм, они так впечатляют. То есть, в принципе, было чем наносить вот этот первый удар по той же вот там Красной Поляне. По Красной Поляне вообще стреляли орудия РГК по наводке с воздушного шара, с аэростата. Так постреляли немало, но это вот ресурс, который, к сожалению, быстро кончился.
Понятно, потому что тащить потом те же МЛ-20, не имея специализированных тягачей, ну, как у
нет, их благополучно дотащили до той же Ламы на сельскохозяйственных 65.
В январе.
Ну, их даже к декабрю их подтащили, но вот количество штук выстрелов на орудие, оно уже было совсем не тем, которое было в начале декабря. Но тем не менее, без декабря, я бы так сказал, война пошла по-другому. И вот то, что решились, предприняли вот это очень дерзкое наступление при не самом хорошем соотношении сил, не самом перспективном, это перевело войну в фазу затяжной борьбы ресурсов. И вот это был самый важный итог и ноября, и декабря 1941 года. То есть блицкриг закончился, началась борьба за ресурсы. И неудивительно, что в следующем году немцы отправились за нефтью, то есть за ресурсами. То есть война стала другой. И она стала другой не только благодаря тому, что остановили, но и благодаря тому, что отбросили. Поэтому и декабрь, опять же, был снят фильм, обошедший экраны всего мира, про разгром немцев под Москвой. Советский Союз резко увеличил свой, то, что называется, политический вес. Это была первая страна, которая немцев не только хотя бы остановила. То есть можно там говорить о том, что вот битва за Британию, такое первое поражение, но это было именно поражение, то, что немцы не решили поставленные перед собой задачи. А под Москвой они не только не решили поставленные собой задачи, но и потерпели поражение, были отброшены назад с большими для них потерями.
Очень даже тяжелыми потерями, если особенно технику брать.
Да, но и людскими, и техническими. То есть, как бы читаешь воспоминания про то, что присылают каких-то понтанеров, которые стрелять, ну, стрелять-то они, может, и умеют, они попадать там не очень умеют, они, опять же, стреляют с одного места. И русские снайперы их сразу быстро вычисляют и отстреливают.
Сибирские наверняка.
Да, сибирские, которые белку в глаз и вот, так сказать, понтанера прямо в ноздрю. И, так сказать, понтанер уже
теряется, да, на знакомой местности.
Теряется, да. Да, поэтому эффект был, я бы так сказал, стратегического размаха. И на самом деле вот это начавшееся наступление под Москвой, позднее перекинувшееся, опять же, я все же подчеркну, я считаю, инициативу Шапошникова на фланге. То, что попытались вот этот вот успех с ударом по слабым частям развить, это вот идея как раз Шапошникова. С ней можно спорить, и Жуков очень активно спорит, но она была сама по себе разумна. То есть попытаться расшатать весь фронт за счет имевшихся резервов. Но Москва была и наиболее, на самом деле, и успешным, хотя с ней соперничает с точки зрения, что называется, пусть меньших масштабах, Крым. Москва, безусловно, самый успешный бросок в этом направлении.
Алексей Валерьевич, я вот как бы по ходу наших бесед, мы уже там не первую встречу проводим, да, замечаю еще один такой, ну, такой такая вещь, которая проходит красной нитью. Это энергичное действие советского военно-политического руководства. Вот как бы ни ругали, как бы ни ставили сомнения там, действия Сталина, действия того же Шапошникова, Тимошенко, Жукова и так далее, видно, что они, во-первых, никогда не бросали руки, так сказать, да, ни в какой ситуации. Постоянно маневрировали резервами, контратаковали. Новое. И вот раз за разом, не получилось в июне, не получилось в июле, не получилось в августе, но они все равно старались действовать энергично. Даже в этой ситуации они же могли, в конце концов, этими резервами стать в какую-то глухую оборону плотную, да?
Да, то есть попытаться...
И ждать немцев.
Да, и ждать, что, так сказать, противник предпримет. Но вот это действительно правильно сказано, что активная стратегия, она приносила результат. Потому что понятно, что если просто встать у Красной Поляны, да, немцам, может быть, удалось... И они пошли в наступление 7 декабря, побились Белбом, остановились, проехали бы, километр там еще какой, два, пять. Но это было неправильным решением. И рискнув в том числе тем, что не самый крепкий фронт на самом деле на подступах к Москве, нанести и сбросить свежие дивизии далеко у немцев в тыл. И точно так же в других направлениях. Использовать что-то в 5-й армии. Стал покрепче немецкий фронт перед фронтом 16-20, используем 5-ю, 33-ю, 49-ю. И постепенно вот это вот расшатывание, каждый раз нащупывание каких-то слабых мест. Самое главное, не давать противнику концентрировать усилия в месте, где все решается. То есть немцам не позволяли, например, все перебросить на наш правый их левый фланг, и, может быть, остановить наших раньше, там, на рубеже Клина-Солнечногорска. Вот этим вот нажимом на других направлениях заставляли их, в том числе, метаться с резервами и решать задачи дальнейшего продвижения вперед. Потому что, опять же, надо помнить, что не просто шли вперед, освобождали деревни и города, находившиеся под немецкой оккупацией. Приведу простой пример. Один из эпизодов как раз-таки вот наступления бригады Чистякова 64-й. Немцы при отступлении сгоняют жителей в овощехранилище, и овощехранилище поджигают. Вот, казалось бы, абсолютно такая зверская, главное, бессмысленная акция. Просто всех жителей согнать и поджечь. Но приезжают, что называется, танки, десант, сбивают замок с горящего овощехранилища, людей выводят. И не позволяют этот вот оккупационный режим, который становился чем дальше, тем более зверским. Люди шли вперед. Вот если, опять же, мы будем смотреть на мотивацию тех бойцов, которые стремились двигаться дальше. Они видели, что творилось в оккупированных деревнях и городах. Эти абсолютно, что называется, иной раз бессмысленная жестокость, какая-то вот запредельная, звериная, и что не позволить тому, чтобы это продолжалось. Вот какой был стимул людей, которые шли на это все жемчужное ожерелье под огонь пулеметов вчерашних танкистов и огонь артиллерии, это именно то, чтобы не продолжался вот этот вот конвейер смерти в городах и деревнях, который становился общей практикой. Это потом начали говорить, это вот СС зверствовал, а вот вермахт был белый, пушистый. Вот это, вот опять же, в фильме «Разгром немцев под Москвой» это все показано, что это было там повсеместной практикой. Какая-то вот такая вот жестокость, абсолютно не говорящая о том, что перед нами цивилизованная нация. А именно вот какая-то вот люди реально слетели с катушек. Вот это все, виденное бойцами и командирами, заставляло вновь и вновь подниматься в атаке. А не то, что там, что называется, где-то там и далеко из штаба фронта кто-то там кричал, Жуков, не знаю, там Конев или там Рокоссовский. Это все было в том числе за счет морального состояния тех людей, которые шли по только что освобожденной территории, понимали, что надо идти как можно дальше. Потому что там творится в глубине, они видели теперь уже своими глазами.
Понятно, это немаловажный, конечно, фактор. Ну и, подводя итоги, все равно отметим, что все-таки все шло сверху, с головы, как говорится, и вот эти энергичные действия советского командования, даже имея вот эти вот, не оптимальные, да, так сказать, инструменты, те же танковые бригады, те же вот эти ослабленные стрелковые дивизии, все равно удалось совершить вот такое вот контрнаступление.
Да, удалось совершить. На самом деле вот то, что произошло под Москвой, хочется назвать чудом. И в обороне, и в наступлении.
И опять, как говорится, ни мороз, ни снег, которые да. больше наверное, мешали нам.
Да, мешали. Вот нам снег мешал, безусловно, больше. Нам он достался в худшем варианте. Немцам он достался в ноябре. В лучшем варианте он, так сказать, сковал землю, можно было действовать вне дорог. А для нас насыпавший снег делал вне дорог обходы только танковым десантом. И причем на открытом поле наметало снега больше. Иной раз танкисты говорили, лучше ехать по лесу, потому что там снег менее глубокий, и могут, если что, пехотинцы спешиться. А если поле, это просто, так сказать, глубокий снег, по которому, просто вот проходит только наша лучшая машина.
Короче, если бы генералы Мороз и снег служили в Красной Армии, их,
да, их бы расстреляли. Да, их бы расстреляли за измену.
Поэтому то, что мы говорим чудо, это все-таки чудо именно воля советских
руководителей. Да, чудо — это именно то, что был достигнут результат выше ожидаемого, как если мы просто, что называется, попытались рассчитать, каким бы он был в тех условиях, соотношение сил, соотношение выучки, соотношение количества боеприпасов. Это было превышено возможностью,
что называется, прыгнули
выше головы. Вот в декабре это все же прыгнули выше головы, если, опять же, объективно оценивать те условия, в котором оказались и мы, и противник.
Да. Ну и героизм, и мужество советских солдат тоже, как вы верно отметили, не стоит сбрасывать.
Да.
И никакие там комиссары, это самое, заградительные отряды, люди шли в бой.
Да, люди шли в бой, они знали, за что они идут в бой, и знали, что их, в общем, впереди ждет, на самом деле, очень долгая война. Вот мы, я думаю, с трудом можем себе представить состояние, что да, они знали, что впереди еще очень много вот этих вот деревень, колоколен, превращенных в доты церквей и прочего. Впереди была очень еще долгая борьба. Она еще только начиналась. И вот тем неопытным людям, которые пришли на фронт, и простым солдатам, и командирам, предстоял еще очень долгий путь. Очень многие из них поднялись. Там тот же Кравченко, 31-й танковый бригад, командующий танковой армией. Катуков, командующий танковой армией. Многие из них стали командирами соединений, и многие там и герои Советского Союза, орденоносцами. Но впереди было еще очень много и долго. То есть это был выигран, был сорван блицкриг. Враг был еще очень силен, и нужно для того, чтобы его разгромить, требовалось большие усилия. Впереди был очень тяжелый 42-й год.
Я думаю, что мы, так сказать, про 42-й год поговорим в следующем сезоне архивной революции.
Да. Вот. Да.
Спасибо большое за, так сказать, вот такое вот завершение наших бесед про 41-й год.
Да.
Спасибо огромное. Зрители зрители постоянно в комментариях нас благодарят. Вас благодарят в первую очередь. Просят больше роликов. Поэтому мы надеемся, что в следующем сезоне мы продолжим
беседы.
На регулярной основе. Спасибо огромное. Спасибо. Алексей Валерьевич, дорогие друзья, до новых встреч. Встретимся теперь, наверное, уже в следующем году с Алексеем Валерьевичем и поговорим про события 42-го года.
До следующего сезона.
До свидания.